Мы находимся в Кремниевой долине, в городе Сеннивейл. Это примерно 20-25 минут от Сан-Хосе, столицы Кремниевой долины. У нас тут немножко шумно, потому что мы находимся прямо возле станции, по которой ходят электрички, называющиеся Caltrain. Это такое средство сообщения между Сан-Хосе и Сан-Франциско. Довольно популярное у студентов, у тех, кто только что приехал и не хочет пока водить машину. Поэтому вы можете иногда слышать, как гудят поезда. Ну, в общем, слышать, как звучит Кремниевая долина. И я попрошу моего гостя представиться.
Привет всем слушателям. Меня зовут Валентин Пивоваров. Я занимаюсь юридическими инновациями уже более 3 лет. Мне 26 лет. Сейчас нахожусь вот в Кремниевой долине уже 3-й месяц со своим стартапом PatentBot. За это время также проходил курсы в Стэнфорде.
Расскажи, пожалуйста, про стартап. Что он делает и почему бот? Какие там технологии используются?
Стартап называется PatentBot. Это чат-бот в Facebook Messenger, который помогает регистрировать торговые марки прямо в мессенджере без надобности ехать к юристу. Идея возникла в апреле 2017 года, но мы затянули, наверное, до последнего. Начали разработку только в июне. Но к тому времени уже было, в принципе, понимание, как это нужно делать, но не было прям цели масштабироваться по всему миру. И примерно за месяц... Почему чат-бот? Потому что чат-боты позволяют быстро протестировать идею. Таким образом, мы за месяц-полтора, по сути, разработали техническую часть и 11 июля написали в Фейсбуке, фаундеры написали в Фейсбуке, что сейчас вы можете проверить в Украине, доступна ли ваша торговая марка или нет. И в первый день мы получили порядка 800 клиентов, у нас даже сервер упал, потому что мы не ждали такого наплыва. То есть мы в режиме реального времени видели, сколько люди задают вопросы, мы были просто шокированы. Это мой 3-й Legal Tech стартап, и именно в тот момент мне в голову как раз пришла мысль, что, наверное, вот это оно, к чему, в принципе, шел 2,5 года. И после этого история продолжалась, мы дорабатывали наш проект. И в 28 июля, по сути, у пользователей появилась возможность не только проверить наличие торговой марки, но также и зарегистрировать. Mm-hmm. И, признаюсь, буду честным, наш бот имел достаточное количество багов, но после релиза мы написали статью в одном издании и просто написали на Фейсбуке, что, ребят, вы уже можете регистрировать торговые марки. В течение 10 минут у нас пошла первая продажа, после еще несколько, и за первый день мы заработали $500. Mm-hmm. И этот бот, по сути, PatentBot, стал одним из первых ботов, собственно, насколько мне известно, первым юридическим ботом, который заработал настоящие деньги, потому что до этого, по сути, никто не занимался монетизацией. Mm-hmm. И да, вот я понял, что это вот эта ниша, на которой, в принципе, можно работать.
Ты сказал, что была гипотеза, и бот — это был самый быстрый способ ее проверить. Какая была гипотеза?
Гипотеза заключалась в следующем, что доверят ли пользователи автоматической программе юридически значимое действие, как регистрация торговой марки.
Угу.
Собственно, есть ли вообще в этом надобность? Потому что делать сайт гораздо дольше. Mm-hmm. Чем создавать бота и рисовать дизайн и так далее, и так далее. Свой первый сайт PatentBot я сделал своими руками через сервис Tilda за несколько дней. Да и для того, чтобы можно было просто подключить платежный сервис для приема оплаты.
Mm-hmm.
Поэтому...
Что это был за проект?
Это PatentBot. Я сделал сайт через Tilda.
Ты сделал сайт для PatentBot?
Да,
для
Tilda, да? Да, сам сделал.
Я, честно говоря, думаю, что это просто бот, то есть больше ничего.
Не, это бот в мессенджере Facebook.
Да.
Но просто есть определенные условия. Для того, чтобы принимать оплату, должен быть сайт, где располагается оферта,
понятно,
где это больше с юридической точки зрения, больше.
В Фейсбуке же есть сейчас возможность проводить платежи прямо там.
Да, но в Украине у нас, насколько я знаю, на то время не было возможности еще.
Так вот как раз Caltrain проезжает мимо. Кто-то поехал в Сан-Франциско из долины. Многие люди возвращаются в Сан-Франциско, потому что там живут. Учатся, например, здесь и ездят туда каждый день. Да, мы продолжаем. Но, насколько я понимаю, сейчас этот бот, он зарабатывает деньги в основном в Штатах или нет?
Я могу сказать, что по финансовым показателям приближается к показателям в Украине. Но по количеству значительно меньше, чем в Украине. То есть я могу продолжить историю, в принципе. Мы запустили полный функционал в июле. И менее чем за месяц у нас уже было 100 клиентов. Но это достаточно много, если в среднем патентный поверенный в Украине подает порядка в месяц 30-40 заявок на торговую марку. У нас было за месяц более этой суммы. Поэтому мы поняли, что эта идея, в принципе, работает. После этого мы участвовали в конкурсе от Гаагского института инноваций в праве. Называется он HIL. И мы стали одной из лучших юридических инноваций 2016 года. В декабре представили этот проект в Гааге. И получили грант на развитие. И примерно в сентябре я понимал, что этот проект... Мы решили с командой, что этот проект, в принципе, масштабируемый и на другие рынки, так как процедура регистрации торговой марки, она, в принципе, аналогична. Есть, конечно же, свои особенности, но в целом она имеет свои...
Сложно везде. Да. Это делать сложно везде, в любой стране.
Вот, и мы решили, я посоветовался, по сути, с основателем такого проекта VisaBot Артемом Голдманом. Он мне рассказал, как выпустить проект на Product Hunt, что мы, собственно, и сделали 14 декабря. 14 декабря мы запустили это первый опыт запуска на Product Hunt. Я абсолютно не знал, как это делать. И нам получилось добиться номер 3 по голосам. И там нас обогнал Snapchat, еще там кто-то. Ну, в общем,
за день, да?
Да, за день мы стали номер 3. Мы получили первых пользователей, которые оплатили услугу. Услугу. Они были абсолютно незнакомые люди. Были люди из Польши, были люди из Украины, были люди из Штатов. То есть за первый день мы получили несколько пользователей, которые, собственно, и купили торговую марку, и мы поняли, что эта идея, значит, работает уже здесь.
То есть получается, что в Украине запустили в сентябре?
Да, в июле.
А, в июле. То есть до декабря, ну, практически...
До декабря мы занимались... До декабря мы занимались исправлением багов, разработкой под Штаты, занимались участием в конкурсе от Гаагского института инноваций в праве.
Я просто хочу понять, насколько по времени украинская версия обогнала американскую, чтобы понять динамику, да, как развивается, как прирастает аудитория в Штатах и почему, ну, насколько я понимаю, стоимость регистрации торговой марки в Штатах, она гораздо выше, и, по идее, комиссия ваша тоже выше, чем в Украине. Да. Соответственно, вы должны, по идее, зарабатывать здесь больше, но вот расскажи, пожалуйста, почему пока, ну вот... приближается только, ты сказал,
да, по могу сказать, что выручке. Просто в Украине рынок намного меньше, в месяц подается порядка 1500 торговых марок, то есть мы
вообще.
Сейчас... Ты, в месяц 1500 торговых марок в Украине.
Вообще по всей стране?
По всей стране.
Я
1500.
Понимаю.
И мы сейчас регистрируем в месяц более 100. Это, ну, итого получается, что мы имеем почти 10% рынка.
Это круто.
Но рынок, он очень маленький. То есть маркетинг, он состоит в следующем, что мы просто публикуем статьи, мы участвуем в ивентах, мы делаем какую-то небольшую рекламу на Фейсбуке. В принципе, поток новых пользователей не прекращается. То есть у нас прирост есть абсолютно каждый день, и на данный момент у нас уже более 7000 уникальных пользователей. Но могу сказать, что в Штатах, так как страна намного больше, и здесь регистрируется 1 000 000 торговых марок в год, соответственно, и выделиться намного сложнее. Хоть и конкурентов в виде ботов в Штатах отсутствует. Здесь более по классическому методу работают юристы. Есть только компании такие, как Markaria, iGrant, LegalZoom, ну еще ряд похожих, которые регистрируют, по сути, через сайт.
Но это же ужасно дорого, и я удивлена, что... Вы пока... Ну, то есть ужасно дорого делать это стандартным путем, да? Юристы...
Да,
тут...
да, да.
заламывают страшные цены там в час, да, там, беседа, неторопливая беседа с юристом может вылиться в несколько тысяч долларов иногда, вот, поэтому вот мне удивительно, что у вас пока по обороту Штаты вот только догоняют
Украину. Я сейчас объясню, получается, стоимость в Украине у нас начинается от 20 долларов, если переводить в доллары, а в Штатах комиссия наша составляет 100 долларов, но... Насчет того, что насчет стоимости, могу сказать, что он даже как-то зашел на Твиттер, на наш патент-бот, и увидел, что нас упомянул в Твиттере молодой человек, который заказал у нас торговую марку, и он написал следующее, что заказал через патент-бот торговую марку и оплатил 388 долларов, последний раз сделал это 6 лет назад за 5000 долларов. Winter is coming. Вот. Прям цитирую. И мы просто... Вот тогда тоже пришло осознание, что, наверное, в Америке это все-таки тоже очень востребовано, просто нам сейчас нужно найти тот способ, как достучаться к нашей целевой аудитории.
То есть выход на аудиторию пока еще затруднен.
Product Hunt дал нам первых пользователей.
Сколько?
Ну, я могу сказать, что сотни уникальных пользователей, но в продажах это десятки.
То есть... Ну, понятно, то есть конверсия где-то 10%.
Конверсия у нас сейчас составляет на украинском рынке порядка 5-6%.
А в Штатах, ну, получается, Product Hunt — это целевая аудитория, да? Там же интерпренеры сидят, которые наверняка постоянно что-то регистрируют.
Да.
И у вас получилась конверсия 10%, да?
Я, честно, сейчас не скажу, сколько процентов, но...
Ну, окей, ладно. То есть в декабре Product Hunt вышел анонс.
Да, мы получили первых пользователей, потом был Новый год, затишье. В январе вышла новость, я уже когда приехал в долину, я приехал 14 января, я просто захожу на Product Hunt, я каждый день, в принципе, захожу на этот ресурс и вижу, что нас Product Hunt упомянул, что мы номинированы на бота года. И мы понимаем, что у нас есть ровно неделя для того, чтобы люди за нас голосовали.
А это как-то помогло вообще? Вот вы получили бота года, это помогло?
Я сейчас расскажу. Да. Вот получается, что мы вышли в номинацию, и были такие проекты, в номинации как Do Not Pay Bot. Это бот, который основал Джошуа. Он очень известный во всем мире. О нем написало много людей, которые помогают оспаривать штрафы за парковку. Вот. Ну и у нас с большим чудом получилось набрать больше всего голосов за неделю. И мы взяли бота года. Это дало нам, опять же, новых пользователей. Но
это несколько сотен или...
Новых пользователей несколько сотен, да. Но в продажах, опять же, это десятая часть.
То есть, примерно 10%. Ну, это неплохая конверсия. Но получается, что у вас это была самая такая серьезная маркетинговая акция, выход на анонсы на Product Hunt.
По сути, бесплатный маркетинг, да. Сейчас... Сейчас работаем над пиаром, общаемся с многими СМИ. Также тестировали рекламу в Фейсбуке, но она оказалась очень дорогой, поняли, что это не наш вариант.
Mm-hmm.
Но, опять же, находимся еще в поисках вот этой правильной маркетинговой стратегии.
Mm-hmm. Есть ли у вас в команде люди, которые живут в долине или в Штатах и работают отсюда? Потому что обычно маркетинг все-таки требует присутствия на рынке.
Могу сказать, что в долине нахожусь только я сейчас. И это была моя личная инициатива, так как у меня была давно мечта приехать в Стэнфорде поучиться. И я понимал, что нужно двигать проект, нужно находиться здесь физически. Mm-hmm. За этими всеми возможностями я, собственно, сюда и приехал. Поэтому могу сказать, что нет.
Понятно, пока нет.
Частично, да.
Расскажи, пожалуйста, кто в команде. Вот проект существует уже сколько? Полтора года, да?
Нет, с июля месяца менее года.
Но до этого вы же тоже... Ты сказала, идея
пришла. Была в апреле. Да, ну по сути идея год. По сути, идея год.
Да, окей, год.
Идея год, реализация.
Кто в команде?
В команде 10 человек. В команде 10 человек. Наталья Владимирова, это наша CEO. Она имеет 10 лет опыта в интеллектуальном праве.
Mm-hmm.
Я, Валентин Пиларов, 3 года в Legal Tech.
А у тебя формально какая должность? CTO?
Формально у меня эта должность называется как Managing Director. По сути, мы исполняем похожие в некотором плане с Натальей Владимировой функции, просто она больше отвечает за юридическую сторону, потому что она имеет в этом опыт. Я отвечаю более за другую, так как более за продвижение на рынках, более за маркетинг, фандрейзинг и вот такие вещи.
Разработкой кто занимается?
Разработчики у нас 3 человека. Владимир, Оксана и Виктор.
Вы слышите сейчас голоса будущих звезд Кремниевой долины, основателей единорогов и прочих мифических животных.
Да.
На самом деле очень интернациональная группа детей вышла на прогулку.
Да,
я думаю, это школьники где-то, 3 класс, может быть.
Да, 10 человек, потом Наталья Комарницкая, которая занимается пиаром, Елена, которая занимается SMM.
Из Киева, да, все
ребята? Да, в основном все из Киева. Елена, она живет в Турции. Вот.
Вау.
Да, в Стамбуле, если не ошибаюсь.
Угу.
Потом Нестор Дубневич, он занимается сейчас у нас юридическими большими вопросами и внедрением блокчейн, так как наша следующая стадия — это регистрация интеллектуальной собственности через таймстемпинг. Артем Афян, управляющий партнер Юскутом, он также один, так скажем, из идеологов проекта и занимается блокчейн, внедрением блокчейн и бизнес-вопросами. И наш саппорт Дима.
Один на всех? На всех пользователей?
Ну, по сути, да.
Бедняга. Как же он справляется с разными временными зонами? 10 часов разница между Украиной и Калифорнией.
Ну, как-то справляется. Я помогаю подстраховываю иногда.
А расскажи, пожалуйста, подробнее о вот этой следующей стадии. Внедрение в блокчейн, у тебя уже есть опыт работы с этими технологиями, и, насколько я понимаю, ты делал ICO, да?
Нет, я не делал блокчейн, я просто в этой сфере криптовалют давно. Есть тех людей, кто мало говорит, но из тех людей, кто на самом деле там держал биткоины, продавал их на бирже.
Да. То есть, наверное, мы сейчас общаемся с как-то тайным криптовалютным миллионером, да?
Абсолютно нет.
Нет.
Нет. Есть немножко альткоинов, но это в длинную, так скажем. Насчет нашей следующей стадии, я могу сказать, что она сейчас в разработке, не буду вдаваться в подробности. Мы делаем этот проект вместе с международной компанией Bitfury, и мы считаем, что это наша, так скажем, вторая ступень может значительно, так скажем, упростить регистрацию авторских прав. Мы верим в эту идею.
Что может блокчейн дать в данном случае?
Блокчейн в данном случае дает, получается, человек, когда регистрирует свое право, блокчейн является, по сути, той книгой, которая будет подтверждать, что в такое-то время данный пользователь закрепил за собой право на данное произведение, код, песни и так далее.
Ну, наверное, не наносекунду, но миллисекунду точно можно зафиксировать, правильно?
Вот.
Понятно. Но чтобы этот распределенный реестр децентрализованный, да, был, скажем так, trusted, он должен использоваться многими компаниями, да, то есть его должны воспринять как trusted.
Если мы говорим про блокчейн, опять же, я просто не хочу, так скажем...
Раскрывать все карты, да?
Да.
Не надо раскрывать все карты, но я просто... Ну вот если подумать об этой идее, да, то она, ну, в общем, правильная идея, да, и вы не первые, кто об этом думает, о том, что чтобы фиксировать информацию о торговых марках, патентах, да, в блокчейне, но... Чтобы этим реестром можно было пользоваться, им должны пользоваться, ну, во-первых, органы, которые регистрируют, да?
Не совсем, это больше как подтверждение права, если кто-то твое право...
То есть, по сути, нарушил... система, да?
Нет, если ты, по сути, регистрируешь свое авторское право, если кто-то нарушает его, ты просто идешь в суд, получается, и оспариваешь, и ты показываешь, что ты зарегистрировал свое авторское право в такую-то дату.
Да, но для этого authorities, да, ну, то есть государственные органы, тот же суд, должен принимать вот эту запись в блокчейне,
да,
как доказательство.
Да, определенно будет проделана еще юридическая работа над принятием этого факта. Это, по сути, должен быть создан прецедент.
Ну да, согласна. То есть, ну, это прецедентное право в Штатах, да?
Ну, прецедент в нашей системе права также имеет вес довольно-таки большой.
Ну, в Украине ты имеешь.
Да, да, в Украине, в России, в принципе, судьи смотрят на это. В Беларуси.
Ну да, это если судебная система работает, но это уже лирическое отступление, да, не будем об этом. Понятно. Вот. Ну, а что, хорошо, очень круто, интересно.
Могу сказать еще, чем я занимаюсь, мое хобби в свободное время, это Kyiv Legal Hackers. Это комьюнити международное, могу рассказать.
Kyiv Legal Hackers.
Kyiv Legal Hackers, да.
А почему оно международное, если оно Киев?
Еще все расскажу. Получается, есть организация, она была основана, это как движение, в 2012 году в Нью-Йорке, называлась она Legal Hackers. Mm-hmm. Это движение очень быстро распространилось по всем штатам, затем в Европу, и по сути, год назад, чуть более года назад, в феврале месяце я узнал об этом движении через Twitter, я просто написал организаторам, и они были просто очень впечатлены тем, что мы делаем в Украине в сфере юридических инноваций, и они сказали: ребят, давайте вы сделаете свое деление, и будете, по сути, развивать идею доступа к правосудию через технологии, legal tech, открытые данные, как делать ботов, ну и так далее, и так далее, и так далее.
Круто, да.
Вот, собственно, мы основали его в апреле, делали первый event meetup в Одессе, было порядка 70-80 человек. После этого мы делали в мае месяце первый в Восточной Европе хакатон юридических инноваций.
Скажи, пожалуйста, а как вообще тему хакеров из Восточной Европы воспринимают? Вот ты говоришь, что сейчас поедешь в Канаду, да, в Гонконг. Как люди воспринимают вот эту историю?
Но это не хакеры, это legal hackers, это имеется в виду хакнуть право, хакнуть, да, с помощью технологий.
Да, я понимаю, да, но дело в том, что вот эта тема, да, она очень сильно сейчас раздута, в принципе, в медиа. Ну, понятно, что в основном речь идет про русских хакеров, но там Украина недалеко, да, и Восточная Европа, в принципе, воспринимается как, ну, некое единое пространство в этом смысле, как источник неких таких умных людей, которые не особо там думают о легальных каких-то границах и так далее.
Могу сказать, что я, честно говоря, не сталкивался с этими стереотипами, предубеждениями, поэтому... Вчера вот, например, был на конференции в Стэнфорде Future of Law, и были организаторы Legal Hackers из Сан-Диего, Сан-Франциско, Нью-Йорк прилетел, главный офис из Гватемалы, я был из Киева, были ребята из Лос-Анджелеса, и мы...
Из России был кто-нибудь?
Нет. И мы дружно все сидели и общались, и все просто в восторге от того, что мы делаем в Украине. У нас на данный момент за год у нас уже крупнейшая комьюнити юристов, которые занимаются инновациями, более 350 человек. Все просто в большом восторге, и поэтому, собственно, мы и делаем в конце мая всеевропейский саммит Legal Hackers, и к нам будет приезжать вся Европа.
Классно!
И в том числе даже приедут ребята из Америки. Кроме того...
В Киеве будет это мероприятие?
В Одессе.
А, в Одессе,
С 25-26 мая.
Мая? Да. Уже совсем скоро.
Да, и кроме того, насчет Legal Hackers. Мы вдохновили ребят из Москвы. Ребята из Москвы основали Moscow Legal Hackers. Mm-hmm. Они уже делали хакатон в ноябре 2016 году. Ребята из Белоруссии. И вот совсем скоро, как раз на нашем саммите, откроем чаптер в Тбилиси, в Грузии.
Слушай, я прошу прощения заранее за этот вопрос, но все-таки я хочу его задать. Yeah. Вот что, как у тебя есть ощущение? Ну вот я услышала, что вы вдохновили ребят из Москвы, да. У тебя есть какие-то, скажем так, твои внутренние предубеждения по поводу общения с российскими коллегами, скажем так, российскими, да, представителями рынка и так далее?
Я могу сказать, что просто на примере, и этот пример, я думаю, вам все покажет, насчет моих взглядов. Когда мы делали хакатон в мае, к нам приехали ребята из Москвы, и наши жюри, получается, было 15 проектов, и ребята из Москвы слэш из Харькова, они вместе сделали команду, победили на нашем хакатоне. В принципе, есть все мое отношение. То есть эта организация, она вне политики. Поэтому у меня есть много друзей, я помогаю развивать эту идею доступа к правосудию. Мне кажется, она не имеет никаких границ. Люди, как хотят иметь доступ к допуская регистрацию торговых марок или к доступу к правосудию, к нормальному, к нормальным юридическим услугам за доступные деньги как в Украине, так и в России, так и в Беларуси. И я только буду поддерживать тех людей, которые разделяют со мной вот это видение. И, собственно, поэтому ребята, они вдохновились, когда приехали, когда победили, как увидели своими глазами, как мы делаем все в Киеве, попросили помочь им открыть Moscow Legal Hackers, что я и сделал. Я ездил на первый ивент в конце августа. Рассказал, что мы делаем в Киеве. Все с удовольствием послушали. И там движение сейчас развивается очень активно также. Чему я очень рад. Потом в Беларуси аналогично. Поэтому
А планируешь ли запускать версию для России, для российской?
Патентбот?
Да.
На самом деле сейчас... Давно думаем об этом, просто у нас была первоначальная цель запуститься на Штатах. Сейчас в апреле запускаемся, 19 апреля, на Европейский Союз, после этого на Китай. Посмотрим. Все-таки требуется работа.
Это большие рынки, я понимаю, да. То есть на украинском, по идее, вы отработали просто гипотезу, да, и технологию.
Да.
Дальше вы пошли туда, где есть деньги.
Да, именно так.
Ну, понятно. Мы ушли из... кафе Fields Coffee, которая это сеть кофеен, которая довольно модная, это сейчас популярная среди стартаперского комьюнити в долине. Мы ушли оттуда, потому что там было шумно. На улице в это время было вполне нормально, но сейчас вышли мамы с детьми гулять, школьники закончили занятия, видимо, и так далее. Стало немножко шумно. Но давай последний вопрос. Ну, может быть, предпоследний, окей. Я еще должна спросить про технологии, какие технологии ты используешь, но перед этим я хочу спросить про твои планы вообще на жизнь. Насколько я понимаю, это, конечно же, ты довольно молодой предприниматель, да, и понятно, что это вряд ли проект всей твоей жизни, что наверняка ты хотел бы там запускать еще. То есть ты себя кем видишь? Серийным предпринимателем или, не знаю, инвестором в будущем? Или просто уедешь на Бали, там купишь дом и там, в 35 уйдешь на пенсию?
На самом деле очень интересный вопрос, так как я как раз недавно писал себе планы на 10 лет, до этого писал в 15 лет, и в принципе многое сбылось. Могу сказать, что...
Подожди, на 15 лет ты писал и уже многое сбылось?
Да.
Вау.
Да. Последний раз я писал в 15 лет. В лет 14-13 мы посмотрели фильм «Секрет». И я читал много книг. «Богатый папа», «Бедный папа», «К черту все бери, сидела», Ричард Брэнсон. Ну и так далее. Вот.
Весь набор.
Да. Чему мама, так скажем, научила. Вот. И... Какие планы? Я планирую сейчас развивать этот проект, но я действительно верю, что сфера legal tech может быть очень хорошо даст ей на самом деле большой толчок, и первый единорог может появиться, если соединить блокчейн и эту сферу, потому что сфера legal tech развивается последние 5-6 лет довольно-таки стремительно, но все равно это слишком медленно, это не то, чего хотелось бы мне... На самом деле...
Еще стремительнее хочется.
Да, еще хочется намного стремительнее. Но пока весь акцент на патент-боте. Вижу себя, безусловно, после этого проекта, возможно, возьму паузу в какое-то время. И буду в любом случае запускать еще следующий проект. Параллельно занимаюсь, конечно же, Legal Hackers. Мне очень нравится наша комьюнити. Веду канал Legal Tech в Телеграме. И посмотрим. Либо серийное предпринимательство в долине... Возможно, политика. Возможно.
О, вау.
Мне очень хочется поменять нашу страну к лучшему. Такие вот у меня амбиции.
Понятно.
Самые
То есть
лучшие.
У тебя есть патриотическая такая волна, скажем так.
Я бы сказал, патриотическая волна заключается в следующем, что я просто хочу. Я вижу потенциал наших людей. Я вижу, сколько вокруг умных людей. И вижу, в принципе, как с помощью технологий можно сделать так, чтобы наша страна была не хуже, нежели Южная Корея, Сингапур, если не лучше.
Ну, здорово, понятно. Я думаю, что у тебя вполне может получиться. Время точно есть и способности.
Ну, это в перспективе через 10 лет можно только начинать идти в это дело.
Окей, то есть через 15 можно тебя видеть президентом Украины?
В 40 лет, да.
Понятно. Окей, ну тогда для специально для вас, уважаемые гики, любители вопросов про технологии, я задам вопрос. Вот у тебя на руке Garmin. Почему Garmin? Почему не Apple Watch?
Потому что я занимался триатлоном, делал олимпийскую дистанцию в 2016 году в Дании. Это 1,5 километра плавания, 40 километров на велосипеде на шоссейном и 10 километров бег. После этого я готовился к половинке Ironman.
Это Ironman, да? Вот да. Полный
Ironman. Не полный Ironman, я готовился к половинке Ironman. Mm. Половинка — это 1,9 километра плавания, 90 на велосипеде и 21,1 бег. Mm-hmm. Но я и не сделал, потому что мой паспорт был в посольстве США, они задержали, и после этого я перестал триатлоном заниматься, сейчас просто готовлюсь к полумарафону. То есть занимаюсь спортом довольно-таки активно, 5-6 раз в неделю бегаю.
То есть для спорта Garmin лучше, да?
Это лучшие часы для спорта, которые показывают абсолютно все, что необходимо.
Понятно. Очень вдохновляешь. Ты такой предприниматель весь, умный, еще и бегаешь вовсю, плаваешь. Прям захотелось пойти сразу на пробежку. Да, что с технологиями, которые используются в патент-боте? Что именно? Какие вы open source очевидно используете, но какая доля своей разработки?
Да, я могу сказать, что в любом случае больше сможет рассказать наш CTO, но то, что я знаю, что мы пишем на Scala, на Java, мы используем, наш разработчик Виктор делает NLP и machine learning. В принципе, ну, это если сказать, что мы делаем.
Коротко, да?
Это если очень коротко, да. И непрофессионально.
Ну, то есть ты не кодер сам?
Нет. Я не кодер. Я, честно говоря, задумываюсь иногда, но я просто понимаю, что это не моя сильная сторона. Ну, для понимания в любом случае нужно, но за 3 года я, в принципе, знаю, как создавать проекты, как их начинать, но я, в принципе, предпочитаю иметь надежного CTO, который на себе этот крест, так скажем, несет.
Прозвучало очень грустно, но я надеюсь, что он все-таки не крест,
а не крест, не имею в виду.
В радость, его это развивает, как-то там тоже приносит много удовольствия, да, как говорится.
Это очень сложно, я на самом деле очень уважаю...
Технарей?
Очень уважаю технарей, я всегда чувствую... Что я не такой...
Не такой умный.
Да, на самом деле, да. Но у каждого свои сильные стороны.
Ну да, согласна.
Поэтому вот
а на кого ты учился? Какое у тебя образование?
Я закончил... мое школьное образование закончил Киевский военный лицей. Это бывшее Суворовское училище. Да. Участвовал в военном параде в 2009 году. Готовились полдета по 7-8 часов на плацу. Мое высшее образование, я юрист, магистр права, закончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко в 2016 году магистр. И вот, ну, мое, по сути, третье, это то, что я сейчас в Стэнфорде, это вот как занимался по стартапам.
Но это короткие курсы.
Да, это по сути курсы, но я считаю, что образование настолько быстро меняется, что сейчас надобность именно в классическом дипломе уже уходит на второй план, что если тебе нужно разобраться в какой-то отрасли, ты берешь курсы за...
В Стэнфорде?
Берешь курсы
за 10 тысяч долларов?
Нет, берешь курсы в Стэнфорде за 500-600 долларов, один курс, раз в неделю вечером учишься, преподаватели замечательные, практикующие, так скажем, бизнесмены, да, и получаешь необходимые себе знания, что, собственно, я и сделал. Я взял себе 3 курса.
Но образовательная система здесь совершенно другая, да. Конечно, и действительно позволяет очень вовремя up-to-date, что называется, актуальные знания получать. И относительно, в общем-то, недорого, да?
Да.
500 долларов за
одни
курс,
да,
это, в общем, да, вполне себе гуманно, с учетом того, что можно потом себе записать в LinkedIn'е, что учился в Стэнфорде, да?
Да, именно так я и сделал.
Понятно. Ну, в общем, теперь, когда мы все видим в LinkedIn'е, учился в Стэнфорде, мы должны понимать, да, что это, может быть, был курс.
Stanford Continuing Studies называется.
Да. Окей, хорошо, спасибо тебе большое. У нас время уже... Мое время вышло. Но я надеюсь, что мы все еще, ну, скажем так, продолжим общение, может быть, через год или когда вы найдете, нащупаете доступ к маркетинговый доступ к аудитории, да, в американской, и у вас тут начнется взрывной рост. Мы тогда еще раз поговорим. А может
Очень
быть,
надеюсь.
Поговорим еще с CTO.
Очень надеюсь.
Окей,
спасибо всем слушателям.
Спасибо.
Это конец сегодняшнего подкаста. Я надеюсь, что вам понравился наш разговор. Чтобы оставаться в курсе, подписывайтесь на наш канал в Телеграме, Robotics Channel, и следите за новостями. Всего доброго!